Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». После новогодних каникул мы снова с вами с рассказом о том, что говорят и пишут о событиях минувших дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об американской СВО в Венесуэле и о скандале вокруг высказываний Леонида Волкова. Новый год начинается бодро. В ночь на 3 января американская армия высадилась в столице Венесуэлы Каракасе, захватила президента страны Николаса Мадуро с женой и переправила их в Соединенные Штаты, где Мадуро предстал перед судом. Дональд Трамп заявил, что США намерены управлять Венесуэлой извне, до тех пор, пока в стране не установится новая законная власть. Многие комментаторы не уверены, что этот подход себя оправдает. Своими сомнениями делится, например, экономист Константин Сонин.
Николас Мадуро был нелегитимным лидером Венесуэлы. Он, как Путин, удерживался у власти, фальсифицируя выборы и тратя невероятные деньги на госбезопасность. За 12 лет у власти он окончательно разорил одну из богатейших по запасам нефти стран в мире. И тем не менее, сегодняшняя акция американских военных, смена режима с помощью хирургического устранения диктатора, очень рискованное дело. Прежде всего для венесуэльцев. Не факт, что демократические силы смогут легко и безболезненно установить контроль и начать возвращение страны к нормальности. Есть повод для оптимизма. В отличие от Афганистана, Вьетнама и тому подобных стран, у Венесуэлы длительный в десятилетия опыт конкурентной демократии. Однако и поводов для сомнений немало.
В Латинской Америке уже есть страны, где подобные интервенции дали обратный эффект, напоминает на своем канале другой экономист Владимир Милов.
Понимаете, вот все эти истории, они дают очень серьезную подачу вот тем самым левым коммунистическим силам, которые многие из вас не любят и есть за что, да? Все эти истории дают левым коммунистическим силам такую ауру страдальцев, ауру легитимности. Когда Америка просто грубой военной силой меняет режимы или осуществляет интервенцию, чтобы поддержать какие-то режимы, то это всегда создает коммунистам ауру мучеников. И поэтому они до сих пор там так живы, сильны и популярны в Латинской Америке, хотя в других частях света коммунизм просто окончательно обанкротился, и у него нет никаких перспектив реанимации, например, в Центральной и Восточной Европе. А в Латинской Америке, несмотря на все катастрофические последствия десятилетий там, правления разных левых сил, коммунизм довольно сильно популярен вот на этом отрицании американского интервенционизма. То есть такие интервенции придают серьезной легитимности левым антиамериканским силам. Это очень плохое стратегическое последствие. Ну и в целом, вот вообще можно сказать, там есть пара примеров, где Соединенные Штаты в военном плане вторгались напрямую. Так вот, две страны с самыми живучими левыми пропутинскими, прокитайскими коммунистическими режимами – это Куба и Никарагуа. Это как раз те две страны, куда США напрямую вторгались.
Многие комментаторы упрекают США за пренебрежение нормами международного права. То, что произошло в Каракасе, можно по полному праву назвать специальной военной операцией. И тем самым Трамп открыл ящик Пандоры, пишет редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
В конкурсе названия лучшего автора СВО Трамп, безусловно, вышел в лидеры. И теперь все, у кого есть ресурсы, разрабатывают собственные СВО, а те, у кого их нет, думают, под какой вассальный договор бы уйти. Единственный игрок, который не определился, хочет ли он сам захватить какого-нибудь президента или все же лучше выживать под защитой США, это Евросоюз.
Началось это не с Трампа, комментирует оппозиционный деятель Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Вполне резонно тысячи людей и по всему миру миллионы людей говорят, а где же международное право? Это полное презрение к международному праву. Да, полное презрение к международному праву. Абсолютно верно. Проблема в том, что международного права нет давно, что это не Трамп разрушил международное право, что его уже давным-давно нету. И я уже писал, что эти крики, эти стоны о потере девственности, так сказать, происходят посреди борделя. Просто Трамп, я писал уже об этом, Трамп просто на этот бордель повесил табличку «бордель», чтобы не было никаких сомнений, что да, право сильного, да, нет никакого международного права. Да, кто смел, тот и съел. Ты можешь это делать, ты это делаешь. А на наших глазах разрушено было окончательно международное право. Ну, собственно говоря, скорее всего, конечно, Путиным. Потому что таким водоразделом стало, конечно, 24 февраля 2022 года. До этого мир, не приходя в сознание, так сказать, съел и, опустив глаза, вытерпел аннексию там, Южной Осетии, аннексию Крыма. А в 22-м году Путин развязал большую войну посреди Европы, и мир это съел. Спустя почти 4 года можно констатировать, что Путин просто оказался провозвестником некоторой новой эры. Он сказал: можно. Если у тебя есть возможности, можно плевать на международное право, на все соглашения, на всю эту Ялту, Гагу, значит, потенциальную, да, Будапештский соглашение, на все это можно плюнуть. Да, у тебя есть силы, делай. И мир это съел. То есть это не с Трампа началось. Трамп, с Трампом этим закончилось в каком-то смысле. Трамп подвел итоги этой новой искренности. Причем именно искренности в случае с Трампом. Потому что Трамп не балаболит каких-то, как Путин, высоконравственных вещей. А он прямо говорит: мы будем править Венесуэлой, мы взяли, мы могли, мы это сделали.
В соцсетях можно встретить сравнение американской СВО с тем, о чем мечтал Путин, когда отправлял под Киев самолеты со спецназом. Но некоторые комментаторы считают такое сравнение неправомерным. Например, журналист Сергей Пархоменко.
Нападавший на Украину Путин – сам преступник и агрессор. А напавший на Венесуэлу Трамп устраняет от власти другого преступника и тем прекращает его многолетние преступления, восстанавливая закон. Да, нападение извне не лучший способ восстановления закона. Но все другие способы за долгие годы доказали свою бесполезность в этом конкретном венесуэльском случае. Справедливость в том, чтобы восстанавливать закон, а не в том, чтобы охранять беззаконие. И последнее. А кто же будет определять, где первый случай, а где второй? Кто будет отличать нормы от преступления? Давайте не будем лицемерить. А разве случай Венесуэлы какой-то спорный, сложный, неочевидный? Разве нужно быть каким-то квалифицированным судьей, чтобы увидеть ясно и отчетливо, что речь идет о диктаторе и узурпаторе? Бывают такие случаи в мировой истории, когда все очевидно, причем очевидно много лет подряд. И в случае с Путиным и его режимом, а также его агрессией, очевидно тоже. Не надо нам рассказывать, будто все не так однозначно. Однозначно. И для вас тоже. Не врите.
О разнице между Украиной и Венесуэлой пишет и историк Иван Бабицкий.
Особенно трогательно все эти «почему Путину нельзя, а Трампу можно?». А кто, собственно, сказал, что Трампу можно бомбить Киев или что Путину нельзя было арестовать Мадуро в Каракасе? Киев никому нельзя, а Мадуро всем можно. Потому что Украина – уважаемое правовое государство, пусть и с недостатками, а венесуэльский режим – просто мафия.
То, что Кремль не вступился за своего союзника Мадуро, стало поводом для рассуждений о разделе сферы влияния между Вашингтоном и Москвой. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп и Путин договорились не мешать друг другу, и отныне США будут хозяйничать в западном полушарии, пока Россия атакует соседей на постсоветском пространстве. Это звучит неправдоподобно, говорит украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Совершенно невероятен такой сценарий. Потому что для Путина похищение Мадуро – это серьезный удар по его имиджу главы некой геополитической державы. У Путина не так много союзников в мире. Есть люди, которые на него ориентировались. Например, это Башар Асад, который в результате бежал в Москву, и его режим рухнул на наших глазах после, я бы сказал, стремительного наступления оппозиции, поддерживаемой прежде всего Турецкой Республикой. Есть Николас Мадуро, который теперь находится в суде в Нью-Йорке. Все эти люди всегда ориентировались на Путина, они поддерживали его в войне против Украины. Немногие лидеры. И в результате он не смог не сделать ничего для их личного спасения или спасения их режима. Это первый момент. И, кстати говоря, я хочу вам напомнить, что в путинской России всегда говорили о слабости предшественников, которые вот привели к тому, что рухнул режим Слободана Милошевича, его выдали в Гаагу. Рухнул Саддам Хусейн, Муаммара Каддафи. Не спасли, проголосовали за бесполетную зону над Ливией. Кстати, я вам хочу напомнить, что это произошло во время правления Дмитрия Медведева, и поэтому Дмитрия Медведева всегда за этот поступок упрекали в таком излишнем либерализме, так как будто это он сам решил, что вот при Путине, при батюшке такого бы не было. Ну вот мы были слабыми и при позднем Ельцине, и при раннем Путине, а теперь мы сильные, мы никого не дадим в обиду. Но чем отличается Россия, которая следила за выдачей в Гаагу Слободана Милошевича, от России, которая следит за похищением и судом в Нью-Йорке над Николасом Мадуро? Ничем не отличается. Поэтому Путин никак не мог пойти над подобные договоренности.
Кремль действия Трампа осудил, и наверняка ему это не понравится, пишет политолог Александр Морозов.
Удачно. Москва не просто выразила обеспокоенность, а назвала действия Трампа агрессией. Удачно решили обидеть великого человека. Он, можно сказать, всем сердцем к ним несет им трубку мира, а они ему: «Ты агрессор». Буданов уже звонит Рубио, я думаю. Видишь, Марко, какие это неблагодарные орки.
У Трампа тем временем появился серьезный рычаг для давления на Москву, говорит на своем канале журналист Станислав Кучер.
Мяч сейчас, безусловно, на стороне Путина.
И многое будет зависеть от того, какое решение выберет конкретно сейчас Путин. Он понимает, что в руках Трампа вот именно сейчас оказался ключ к ценам на нефть. Этот ключ, собственно, и раньше был, но, грубо говоря, этот ключ был такой тяжелый, неудобный. А вот сейчас он стал таким легким. Возьми, поверни, и все. И российская экономика действительно может быть обрушена стремительно. Трамп с Путиным при этом ссориться явно не хочет, поэтому сначала будет Путина уговаривать, убеждать, а не напрямую шантажировать или ставить ультиматум. Шантаж подразумевается. Трампу для этого ничего жесткого говорить не надо. И, конечно, я, наверное, не только я, многие еще надеются на то, что все-таки Трамп выдвинет Путину именно ультиматум, что выскажется о путинской России, о путинизме, так же, как в свое время Рейган высказался о Советском Союзе, о коммунизме, объявив крестовый поход. Но Трамп не Рейган, как мы с вами прекрасно понимаем, поэтому он будет до последнего пытаться навести мосты, улыбаясь, подмазывая там, где это возможно, но при этом четко понимая, что Путин, месседж насчет Мадуро, принял, что, чтобы Трамп не имел в виду, Путин испугался, конечно же. Путин опасается теперь, что Трамп так или иначе попытается купить часть его элит. Все это очень неудобные, лишние, ненужные Путину вещи. Поэтому Трамп надеется, что Путин пойдет навстречу.
Свержение режима Мадуро встраивается в ряд событий последних лет, ослабляющих кремлевский режим, пишет историк Андрей Зубов.
Когда началась российская агрессия в Украине, режим Башара Асада крепко владел Сирией. Иранские аятоллы поддерживали напряженность и терроризм по всему Ближнему Востоку, находясь в тесном союзе с Кремлем, а изобильная нефтью Венесуэла полностью контролировалась тираном Мадуро, опиравшимся на Россию и Китай и даже переместившим в Москву часть золотого запаса своей страны. Опираясь на таких союзников и вассалов, Путин мечтал о власти над миром. Короткая и победоносная война в Украине должна была стать трамплином к мировому господству. Война в Украине идет уже 4 года и превратилась для кремлевского диктатора в позор и в бесконечный кошмар, из которого у него нет сил вынырнуть. Сирия была сдана ровно год назад. Путин даже не попробовал защитить своего старинного друга, а просто вывез его с семьей и золотым запасом в Москву, отдав страну под контроль Эрдогана. Когда США и Израиль наносили удары по ядерным объектам Ирана, Путин предал забвению договор о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенный с аятоллами, и предоставил тегеранский режим самому себе. Теперь практически молча он принял арест своего союзника Мадуро американским спецназом и вывез его в США на суд. Думаю, в глазах всего мира кремлевский диктатор теперь выглядит слабым. Вряд ли Трамп будет продолжать общаться с ним как с равным и даже близким по силе и влиянию. Вряд ли другие союзники и симпатизанты останутся с Путиным. В этой кампании ценят не принципы или идеи, а только силу и деньги. По всей видимости, и то, и другое в Кремле заканчивается. А впереди позор, потеря власти и все то, что за этим обычно следует для таких режимов.
О том, какие аргументы может задействовать Трамп, чтобы склонить Путина к мирной сделке по Украине, рассуждает на своем канале публицист Иван Яковина.
Известно, что Владимир Путин испытывает странную привязанность к своим коллегам по диктаторскому цеху. Он готов приютить у себя любого Бармалея из любой точки мира, от Януковича до Асада, и сейчас вот, видимо, и Мадуро был бы не против принять, но Мадуро не получилось. Я так думаю, что Путин у себя в голове таким образом как бы дает займы мирозданию, когда берет к себе этих самых беглых диктаторов, чтобы потом и ему самому нашлось какое-то безопасное место, чтобы это мироздание отдало ему долг, когда его в тот или иной момент тоже попрут обстоятельства вон из Российской Федерации. Я уж не знаю, что там произойдет, военный переворот или народная революция, или дворцовый переворот какой-то, бог его знает. Но, в общем, учитывая то, что Путин является диктатором, случится с ним может всякое, и вот он таким образом как бы готовит себя подстилать соломки, он как бы всех диктаторов к себе, всех их нянчит и холит и лелеет, чтобы и с ним обошлись точно так же, если будет такая необходимость. Короче, своих важных соратников, партнеров Путин старается всегда вытаскивать из тюрем, из всяких неприятных ситуаций, в которых они оказались, и вот тут для Трампа открывается очень хорошее пространство для торга. Американский президент может сказать: Владимир, давай-ка ты согласишься на перемирие по линии фронта и, например, уход Запорожской атомной электростанции, а я в обмен на это отправлю тебе Мадуро с женой. Путин, допустим, скажет, этого маловато, я родину не торгую, и откажется. И вот тогда Трамп уже может ответить, ну хорошо, тогда в этом случае мы не будем мешать новым властям Венесуэлы поставлять в Украину то оружие, которое вы с Медведевым еще подарили Мадуро и Чавесу. Плюс всю продукцию вот этого иранского завода по производству шахедов венесуэльцы тоже смогут отправлять в Украину, а потом уже эти шахеды будут лететь вам на голову. Вот какое-то такое предложение может выкатить Дональд Фредович Трамп.
Но большинство российских оппозиционных комментаторов предпочли бы другой сценарий, тот, о котором пишет предприниматель Кирилл Ляц.
А нельзя российской оппозиции вместе с украинцами просто скинуться и арендовать этих парней из отряда «Дельта» на 3-4 часа?
Тем временем США взялись за российский теневой флот и собираются усиливать нефтяные санкции, так что спецназ может и не понадобиться. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Первая неделя после новогодних праздников принесла нам еще и первый в году конфликт в русскоязычной эмигрантской среде. Анна Тирон, бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, а ныне политический представитель русского добровольческого корпуса, выложила в соцсетях фрагмент своей переписки с политическим директором ФБК Леонидом Волковым, в котором тот резко высказывается о лидере РДК Денисе Капустине и украинских чиновниках. Волков называет Кирилла Буданова, тогда еще главу украинской разведки, а ныне нового главу Офиса президента Украины Владимира Зеленского, гнусным деревенским политтехнологом, а РДК – клоунским корпусом. Эти слова вызвали в соцсетях споры о том, допустимо ли поддерживать русских националистов, если они борются на стороне Украины, и критиковать украинских чиновников, если ты российский оппозиционер. Среди тех, кто на оба вопроса отвечает отрицательно, сама Анна Тирон, которая прокомментировала скандал в интервью Александру Плющеву на канале Breakfast Show.
Когда российский политик имеет мнение об украинской политике, а украинцы замечательно сами справляются и с коррупционерами, и с теми, кто помогает тому же Путину. Они очень самостоятельное общество. И когда российский политик имеет свое мнение и хочет влиять на украинскую политику, получается война, и начинают гибнуть люди, и их там нет, заходят на территории других стран. Это было и с Украиной, это было и с Молдовой, это было и с Грузией. Всем это всем известные примеры. Поэтому я считаю, если человек позиционирует себя антипутинским политиком, то он хотя бы не должен повторять нарративы Путина. А что касается Дениса Капустина, все абсолютно могут иметь мнение и о Денисе Капустине, и обо мне, и об РТК. Но желать смерти людям, которые под ней ходят каждый день, и в момент, когда он написал это, прошло меньше 2 дней с момента, когда мы узнали о гибели командира, наше состояние было, мягко сказать, нестабильным, и Леонид Волков, если сочувствовал Алексею Навальному, он должен был понимать наше состояние, и мое в частности. Плюс наши ребята были на задании, и каждый день задания – это возможность погибнуть. И он в этом сообщении буквально радуется гибели Дениса в мой день рождения и следом желает погибнуть моим же побратимам. Я думаю, это абсолютно недопустимо для человека, который строит из себя леволиберального политика.
Эмоции Волкова по отношению к РДК вызваны завистью к его успехам. Но почему он так высказался об украинских политиках, не вполне понятно, пишет русский националист Роман Попков.
Откуда у него столько кипящей, пузырящейся ненависти именно к Подолеку и Буданову? Его последующие нелепые отмазы в стиле «я российский политик», «я не люблю, когда отменяют русских», абсурдно же, дебильно звучат в контексте оскорблений Буданова и Подоляка. Как раз-таки Подоляк и Буданов делали все для выстраивания коммуникации с антипутинскими русскими. Подоляк все время ходил и ходит на эфиры российских оппозиционных каналов, в том числе вроде даже на навальновскую «Популярную политику», говорит с ними по-русски, доносит до них украинскую точку зрения, тратят свое время. Благодаря Буданову русские люди вообще получили оружие, получили возможность создавать свои подразделения и воевать против Путина впервые за долгие десятилетия.
Волков отреагировал на критику в свой адрес постом, в котором напирал тот факт, что сообщение с резкими словами было личным.
Что касается моего личного сообщения, которое сегодня обсуждают, то оно, конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. Оно было адресовано бывшей сотруднице, которая занимается постоянным распространением гадостей, лжи и про меня, и про ФБК, присоединившись к кампании против российской оппозиции. Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции.
Многие, между тем, обратили внимание на то, что в исходном комментарии Волкова есть слова «можешь написать об этом», тем самым он как бы дает Ане Тирон добро на публикацию. Критика Украины ставит ФБК в один ряд с кремлевскими пропагандистами, говорит на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Я думаю, что все-таки, исходя из того, что Леонид Волков – это человек не глупый, человек, понимающий, что можно говорить публично, а что говорить публично нельзя – я думаю, что если бы он был в нормальном состоянии, то вряд ли бы он это написал. Тем более, если это пишется не какому-то близкому другу, а человеку, с которым, судя по всему, у Леонида Волкова напряженные отношения. Что можно сказать? Длительные каникулы сыграли вот такую дурную шутку с разными людьми. С Медведевым, который зачем-то решил украсть Мерца, с Волковым, который написал вот такой вот чудовищный текст, совершил, по сути дела, абсолютно непристойный антиукраинский стриптиз. Ну, говорить классическую фразу «пить надо меньше» я не буду, но, по крайней мере, могу процитировать еще одну фразу. «Закусывать надо, и в доме надо держать горячие закуски». Вот что я могу сказать этим двум людям, которые на самом деле слились в своем антиукраинском экстазе. Я имею в виду Дмитрия Медведева и Леонида Волкова. Различить их уже, этих двух персонажей, становится все сложнее. При том, что вроде бы они находятся по разные стороны баррикад. На самом деле это уже не точно. Я думаю, что это важное событие вот такого политического стриптиза. То есть фонд борьбы с коррупцией просто сбросил все фиговые листочки и предстал в своей очевидной антиукраинской наготе. Является ли в этой ситуации фонд борьбы с коррупцией и его лидер, безусловно, это лидер, организационный лидер, Леонид Волков, какой-то оппозиции путинского режима? Я думаю, что нет.
На публикацию Анны Тирон обратили внимание власти Литвы, где живет Волков, а также литовские политики. Председатель комитета по иностранным делам литовского парламента Ремигиус Матузас заявил, что государственные службы должны ответить на вопрос, может ли Волков продолжать находиться в Литве. Не лишать Волкова литовского вида на жительство призвали даже его политические оппоненты. Это создаст опасный прецедент, пишет бывший политзаключенный Андрей Пивоваров.
«Мое отношение к Волкову известно. При этом считаю, что лишать человека ВНЖ и ставить под вопрос нахождение целой организации в стране неправильно. Политические выводы по деятельности Леонида может сделать общество и его структуры, если для них он приемлем. Но радоваться его проблемам с литовскими госорганами глупо. Волков богат и известен, он точно сможет и переехать, и обустроить жизнь, если потребуется. А когда на его месте окажутся обычные политэмигранты, по ним просто проедут катком».
Волков не может представлять угрозы для Литвы, пишет юрист, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
«Я в значительной степени не разделяю позиции, высказанных Волковым, а само его сообщение, ставшее достоянием гласности, его модальность и тональность, кажутся мне весьма неуместными. Но я уже почти 4 года живу в Литве, с благодарностью и с уважением отношусь к позициям литовского общества и государства в отношении путинской агрессии против Украины и в отношении российских противников войны и диктатуры. И исходя из этого уважения и понимания, я не думаю, что перспективы лишения Волкова ВНЖ Литвы реальны. Как ни относись к его словам в частном сообщении, они никаким образом не представляют ни угрозы национальной безопасности Литвы, ни посягательства на суверенитет Украины, ни тем более поддержки агрессии. Критика россиянами конкретных украинских политических и государственных деятелей ситуации войны может быть неуместной и, на мой взгляд, является таковой. Но эта неуместность, конечно, не должна быть основанием для репрессий. И я практически уверен, что и не будет.
В защиту Леонида Волкова выступил на своем канале журналист и фотограф Евгений Фельдман.
Леонид Волков – мой хороший друг. Это важный, наверное, контекст. Пункт второй. Я довольно часто бываю с ним не согласен. Пункт третий. У меня ни секунды за 13 лет, что мы знакомы, не было ни секунды сомнения в его добропорядочности. Он может писать глупости, он может быть вспыльчивым, он может ошибаться, он может ошибаться в анализе, он может ошибаться в каких-то оценках, как и мы все, как и я постоянно. Не вопрос. И с ним можно и нужно спорить. Мне там в этих сообщениях не понравилось, как минимум, ну, такое прям сочащееся злорадство. Ну, просто зачем это писать? Вообще не вопрос. Но нет никаких оснований сомневаться в его добропорядочности. Я вижу, как люди в Фейсбуке, анонимы какие-то, сидят и пишут, ну, вот этот Волков, агент ФСБ. Блин, Волков – это человек, который сидит с ворохом уголовок, который сидел сутки много-много раз, на которого здесь покушались из-за каких-то совершенно идиотских разборок, ну и так далее. Ну, давайте не сходить с ума. Мне, в целом, я тоже много раз про это говорил публично, не вопрос. Кажется, что все эти споры, и все это злорадство, и все это ненависть, и все эти попытки обесценить друг друга в нашей части мира, нашей части интернета, да, они все происходят из-за ощущения тотального бессилия.
Итог дискуссии подводит политолог Иван Преображенский.
Лучше бы российская внутренняя и внешняя миграция и дальше обсуждала ПАСЕ и парижские рестораны, чем эти бои при Капустине. Надо поддерживать ВСУ, а все дискуссии потом, вот когда закончится война поражением путинского режима, если и когда она этим, а не чем-то другим, кончится. Устоит в Украине демократия, а в России установится. С Россией еще ниже вероятность, чем скорое окончание войны. Тогда и станет осмысленно обсуждать политические взгляды отдельных бойцов и командиров ВСУ и амбиции широкого круга лиц считаться российскими политиками в отсутствии в России политики.
Но вряд ли эти соображения удержат кого-нибудь от новых раундов выяснения отношений. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!